У ее последователей нет ни алтарей, ни идолов, и, основываясь непосредственно на утверждении одного шамана-жреца, мы заявляем, что их подлинные обряды, которые они обязаны совершать только один раз в год, в самый короткий день зимы, не могут состояться в присутствии иноверцев. Поэтому мы уверены, что все описания, до сих пор печатавшиеся в азиатском журнале и в других европейских журналах, только домыслы. Русские, которые вследствие постоянных сношений с шаманами в Сибири и Татарии, должны бы быть самыми компетентными людьми, чтобы судить об их религии, ничего не узнали, за исключением личной искусности этих людей в том, что они наполовину склонны рассматривать как ловкое фокусничество. Однако многие проживающие в Сибири русские твердо убеждены в сверхъестественных силах шаманов. Каждый раз, когда они собираются для поклонения, это всегда происходит под открытым небом, на высоком холме или в укромной глуши леса, этим напоминая нам старинные обряды друидов. Их церемонии по случаю рождений, смертей и свадеб представляют собой только ничтожную часть их культа. В него входят жертвоприношения, обрызгивание огня спиртом и молоком и вещие гимны, или вернее магические заклинания, запеваемые выполняющим церемонию шаманом и заканчиваемые хором всех присутствующих. Многочисленные медные и железные колокольчики, носимые именно в жреческом одеянии из оленьей кожи или на поясе из кожи другого животного, считающегося магнетическим, применяются для того, чтобы прогнать вредоносных духов воздуха. Суеверие, разделяемое всеми народами древности, в том числе римлянами и даже евреями, о чем говорят их золотые колокола. Примечание. Между колоколами языческих поклонников и колоколами и гранатами иудейского культа разница заключается в следующем. Первое, кроме очищения души человека своими гармоническими тонами, отгоняли злых демонов, ибо звук чистой бронзы разрушает чары, говорит Тибулий. А последние объясняли это, говоря, что звон колоколов должен быть услышан Господом, когда он, священнослужитель, входит в священное место перед Господом, и когда он выходит оттуда, чтобы он не умер. Исход, глава 28, стих 33, Экклесиаст, глава 14, стих 9. Таким образом, один звук служил для того, чтобы не допускать злых духов, а другой – духов Иеговы. Скандинавские традиции подтверждают, что церковные колокола всегда выгоняют троллей из их обиталищ. Подобная традиция в отношении фей существует в Великобритании. Конец примечания. По той же причине у них имеются железные посохи, тоже покрытые колокольчиками. Когда после известных церемоний желаемый кризис достигнут, дух уже заговорил, и жрец, он может быть и мужчина, и женщина, ощущает его непреодолимое влияние, то рука шамана притягивается некую оккультную силу к верхнему концу посоха, который обычно покрыт иероглифами. С ладонью, опирающейся на этот посох, шаман поднимается в воздух на значительную высоту, где остается некоторое время. Иногда он подскакивает чрезвычайно высоко и, в зависимости от контроля, ибо часто он только безответственный медиум, изрекает пророчество и описывает будущее событие. Так, например, в 1847 году в далекой глуши Сибири один шаман пророчествовал и предсказал с точными подробностями исход Крымской войны. Подробности этого предсказания, тщательно записанные в то время присутствующими при этом, были все проверены 6 лет спустя после этого события. Хотя обычно они не знают даже самого названия астрономии, не говоря уже об изучении этой науки, они часто предсказывают затмения и другие астрономические явления. Когда у них просят совета по поводу краж и убийств, они неизменно указывают виновных. В Сибири шаманы все невежественны и неграмотны. Шаманы Татарии и Тибета их очень мало, большей частью по-своему ученые люди, и не позволяют себе подпасть под контроль никаких духов. Первые являются медиумами, в полном смысле этого слова. Последние же – маги. Неудивительно, что набожные и суеверные люди, увидев один из таких кризисов, заявляют, что шаман был одержим бесом. Точно так же, как в случаях корибанского и вакхического исступления у греков древности, духовный кризис шамана проявляется в буйном танце и в дикой жестикуляции. Мало-помалу в зрителях возникает дух подражания. Охваченные неотразимым импульсом, они тоже танцуют и, в свою очередь, приходят в экстаз. И тот, кто начал с того, что присоединился к хору, постепенно и бессознательно начинает участвовать в жестикуляции до тех пор, пока не падает на землю, истощенный и часто умирающий. О, молодая дева, ты одержима Богом. Это или Пан, или Геката, или почтенные Карибанты, или Кибела, что возбуждает тебя? Поет хор, обращаясь к Федре у Еврипида. Эта форма психологической эпидемии слишком хорошо известна еще со времен Средневековья, чтобы приводить ее примеры. Хора Санкти Вити – исторический факт, и она распространилась по всей Германии. Парацельс вылечил значительное количество лиц, одержимых таким духом подражания. Но он был каббалист, и поэтому был обвинен своими врагами в изгнании бесов силою еще более сильного демона, которого он якобы носил при себе в рукоятке своей шпаги. Христианские судьи того ужасного времени нашли более хорошее и верное лекарство. Вольтер заявляет, что в области Юра между 1508 и 1600 годами набожные судьи предали смерти более 600 ликантропов. Но в то время как безграмотный шаман является жертвой и в течение своего кризиса иногда видит присутствующих лиц в виде различных животных и часто заставляет их разделять свою галлюцинацию, его брат-шаман, сведущий в тайнах жреческих училищ Тибета, выгоняет элементарных тварей, которые могут создавать галлюцинации, точно так же, как живой месмеризатор, не с помощью более сильного демона, а просто знанием природы невидимого врага. Там, где академики терпели неудачу, как, например, в случае Кевин Носы, там шаман или лама скоро пресекли бы эту эпидемию.